Почему бы он пропал от Липутина, я не знал, да и цены не придавал слову, я все приписывал нервам. Но все-таки испуг его был необычайный, и я решился пристально наблюдать. Уж один вид входившего Липутина заявлял, что на этот раз он имеет особенное право войти, несмотря на все запрещения. Он вел за собою одного неизвестного господина, должно быть, приезжего. В ответ на бессмысленный взгляд остолбеневшего Степана Трофимыча он тотчас же и громко воскликнул: «Гости веду я особенного! Осмеливаюсь нарушить уединение! Господин Кириллов! Замечательнейший инженер-строитель! А главное, сынка вашего знают, многоуважаемого Петра Степановича! Очень коротко-с, и поручения от них имеют! Вот только что пожаловали!» «А поручения вы прибавили», — резко заметил гость. «Поручения совсем не бывало, а Верховенского я вправде знаю. Оставил в Хской губернии 10 дней пред нами». Степан Трофимович машинально подал руку и указал садиться. Посмотрел на меня, посмотрел на Липутина и вдруг, как бы опомнившись, поскорее сел сам, но все еще держа в руке шляпу и палку и не замечая того.
«Ба, да вы сами на выходе, а мне-то ведь сказали, что вы совсем прихворнули от занятий».
«Да, я болен, и вот теперь хотел гулять. Я...» Степан Трофимович остановился, быстро откинул на диван шляпу и палку и покраснел. Я, между тем, наскоро рассматривал гостя. Это был еще молодой человек, лет около 27, прилично одетый, стройный и сухощавый брюнет с бледным, несколько грязноватого оттенка лицом и с черными глазами без блеску. Он казался несколько задумчивым и рассеянным, говорил отрывисто и как-то неграмматически, как-то странно переставлял слова и путался, если приходилось составить фразу подлиннее. Липутин совершенно заметил чрезвычайный испуг Степана Трофимовича и, видимо, был доволен. Он уселся на плетеном стуле, который вытащил чуть не на середину комнаты, чтобы находиться в одинаковом расстоянии между хозяином и гостем, разместившимися один против другого на двух противоположных диванах. В острые глаза его с любопытством шныряли по всем углам.
«Я давно уже не видал Петрушу. Вы за границей встретились?» — пробормотал кое-как Степан Трофимович гостю.
«И здесь, и за границей».
«Алексей Нилович сами только что из-за границы, после 4-летнего отсутствия», — подхватил Липутин. «Ездили для усовершенствования себя в своей специальности и к нам прибыли, имея основание надеяться получить место при постройке нашего железнодорожного моста. И теперь ответа ожидают. Они с господами Дроздовыми, с Лизаветой Николаевной знакомы через Петра Степановича».
Инженер сидел, как будто нахохлившись, и прислушивался с неловким нетерпением. Мне показалось, что он был на что-то сердит.
«Они с Николаем Всеволодовичем знакомы-с».
«Знаете и Николая Всеволодовича?» — осведомился Степан Трофимович.
«Знаю и этого».
Я чрезвычайно давно уже не видал Петрушу и так мало нахожу себя вправе называться отцом.
Сельмо,
именно так. Я, как же вы его оставили?»
«Да так и оставил, он сам приедет», — опять поспешил отделаться господин Кириллов. Решительно он сердился.
«Приедет, наконец-то, я, видите ли, я слишком давно уже не видал Петрушу». Завяз на этой фразе Степан Трофимович. «Жду теперь моего бедного мальчика, пред которым, о, пред которым я так виноват. То есть я, собственно, хочу сказать, что, оставляя его тогда в Петербурге, я, одним словом, я считал его за ничто, quelque chose dans ce genre, что-то в этом роде. Мальчик, знаете, нервный, очень чувствительный и боязливый. Ложась спать, клал земные поклоны и крестил подушку, чтобы ночью не умереть. Je m'en souviens. Enfin,
я помню это. Наконец,
чувства изящного никакого, то есть чего-нибудь высшего, основного, какого-нибудь зародыша будущей идеи. C'était comme un petit idiot.
Он походил на идиотика.
Впрочем, я сам, кажется, спутался, извините, я... Вы меня застали.
Вы серьезно, что он подушку крестил? С каким-то особенным любопытством вдруг осведомился инженер. «Да, крестил». «Нет, я так, продолжайте». Степан Трофимович вопросительно поглядел на Липутина. «Я очень вам благодарен за ваше посещение, но, признаюсь, я теперь не в состоянии. Позвольте, однако, узнать, где квартируете?»
«В Богоявленской улице, в доме Филиппова».
«Ах, это там, где Шатов живет», — заметил я невольно.
«Именно в том же самом доме», — воскликнул Липутин. «Только Шатов наверху стоит в мезонине, а они внизу поместились, у капитана Лебяткина. Они и Шатова знают, и супругу Шатова знают. Очень близко с нею за границей встречались».
«Коман? Как?
Так неужели вы что-нибудь знаете об этом несчастном супружестве де се пор ами, этого бедного друга?»
«И эту женщину?» — воскликнул Степан Трофимович, вдруг увлекшись чувством. — «Вас, первого человека, встречаю, лично знающего, и если только...» —
«Какой вздор!» — отрезал инженер, весь вспыхнув.
— «Как вы, Липутин, прибавляете? Никак я не видал жену Шатова, раз только издали, а вовсе не близко. Шатова знаю. Зачем же вы прибавляете разные вещи?»
Он круто повернулся на диване, захватил свою шляпу, потом опять отложил и, снова усевшись по-прежнему с каким-то вызовом, уставился своими черными вспыхнувшими глазами на Степана Трофимовича. Я никак не мог понять такой странной раздражительности.
«Извините меня», — внушительно заметил Степан Трофимович. «Я понимаю, что это дело может быть деликатнейшим».
«Никакого тут деликатнейшего дела нет». И даже это стыдно. А я не вам кричал, что вздор, а Липутину. Зачем он прибавляет? Извините меня, если на свое имя приняли. Я Шатова знаю, а жену его совсем не знаю. Совсем не знаю.
Я понял, понял. И если настаивал, то потому лишь, что очень люблю нашего бедного друга, notre irascible ami, нашего раздражительного друга, и всегда интересовался. Человек этот слишком круто изменил, на мой взгляд, свои прежние, может быть, слишком молодые, но все-таки правильные мысли. И до того кричит теперь об «Notre Sainte-Russie» разные вещи, что я давно уже приписываю этот перелом в его организме, иначе назвать не хочу, какому-нибудь сильному семейному потрясению и именно неудачной его женитьбе. Я, который изучил мою бедную Россию как два мои пальца, а русскому народу отдал всю мою жизнь, я могу вас заверить, что он русского народа не знает, и вдобавок
я тоже совсем не знаю русского народа и вовсе нет времени изучать», — отрезал опять инженер и опять круто повернулся на диване. Степан Трофимович осекся на половине речи.
«Они изучают, изучают», — подхватил Липутин. «Они уже начали изучение и составляют любопытнейшую статью о причинах участившихся случаев самоубийства в России. И вообще о причинах, учащающих или задерживающих распространение самоубийства в обществе. Дошли до удивительных результатов».
Инженер страшно взволновался. «Это вы вовсе не имеете права», — гневно забормотал он. «Я вовсе не статью, я не стану глупостей. Я вас конфиденциально спросил, совсем нечаянно. Тут не статья вовсе, я не публикую, а вы не имеете права».
Липутин, видимо, наслаждался. «Виноват, может быть, и ошибся, называя ваш литературный труд статьей. Они только наблюдения собирают, а до сущности вопроса или, так сказать, до нравственной его стороны совсем не прикасаются. И даже свою нравственность совсем отвергают. А держится новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей. Они уже больше, чем 100 миллионов голов требуют для водворения здравого рассудка в Европе. Гораздо больше, чем на последнем конгрессе мира требовали. В этом смысле Алексей Нилович дальше всех пошли».
Инженер слушал с презрительной и бледной улыбкой. С полминуты все молчали.
«Все это глупо, Липутин», — проговорил, наконец, господин Кириллов с некоторым достоинством. «Если я нечаянно сказал вам несколько пунктов, а вы подхватили, то как хотите. Но вы не имеете права, потому что я никогда никому не говорю. Я презираю, чтобы говорить. Если есть убеждение, то для меня ясно. А это вы глупо сделали. Я не рассуждаю об тех пунктах, где совсем кончено. Я терпеть не могу рассуждать. Я никогда не хочу рассуждать».
«И, может быть, прекрасно делаете», — не утерпел Степан Трофимович. «Я вам извиняюсь, но я здесь ни на кого не сержусь», — продолжал гость горячую скороговоркой. «Я 4 года видел мало людей. Я мало 4 года разговаривал и старался не встречать для моих целей, до которых нет дела, 4 года. Липутин это нашел и смеется. Я понимаю и не смотрю. Я не обидлив, а только досадно на его свободу. А если я с вами не излагаю мыслей», — заключил он неожиданно и обводя всех нас твердым взглядом, «то вовсе не с тем, что боюсь от вас доноса правительству. Это нет. Пожалуйста, не подумайте пустяков в этом смысле». На эти слова уже никто ничего не ответил, а только переглянулись. Даже сам Липутин позабыл хихикнуть. «Господа, мне очень жаль», — с решимостью поднялся с дивана Степан Трофимович, «но я чувствую себя нездоровым и расстроенным, извините».
«Ах, это чтоб уходить!» — спохватился господин Кириллов, схватывая картуз. — Это хорошо, что сказали, а то я забывчив.
Он встал и с простодушным видом подошел с протянутой рукой к Степану Трофимовичу. — Жаль, что вы нездоровы, а я пришел. Желаю вам всякого у нас успеха, — ответил Степан Трофимович, доброжелательно и неторопливо пожимая его руку. «Понимаю, что если вы, по вашим словам, так долго прожили за границей, чуждаясь для своих целей людей, и забыли Россию, то, конечно, вы на нас, коренных русаков, поневоле должны смотреть с удивлением, а мы равномерно на вас. Mais cela passera, но это пройдет. В одном только я затрудняюсь. Вы хотите строить наш мост и в то же время объявляете, что стоите за принцип всеобщего разрушения».
«Не дадут вам строить наш мост?»
«Как? Как это вы сказали?»
«Ах, черт!»
— воскликнул пораженный Кириллов и вдруг рассмеялся самым веселым и ясным смехом. На мгновение лицо его приняло самое детское выражение, и мне показалось очень к нему идущее. Липутин потирал руки в восторге от удачного словца Степана Трофимовича. «А я все дивился про себя. Чего Степан Трофимович так испугался Липутина и почему вскричал «Я пропал», услыхав его?»